Интересные люди, интересные ответы.
В беседе без посредников.
На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии.
Здравствуйте, друзья. Приветствую всех, кто сегодня настроился на радио «Комсомольская правда» в Волгограде. Меня зовут Алексей Семин. Со мной сегодня в этой студии в течение практически часа будет рассуждать о важных вещах доктор философских наук, профессор кафедры философии, председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории и телеведущий Андрей Иванович Макаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Иванович, сегодня я хочу, чтобы наша программа была посвящена конфликту. Не потому, что я сам по себе конфликтный человек, потому что хочу избавиться от этих конфликтов в обществе. Отличный пример, ну как мне кажется, для начала. Казалось бы, просто, ну, идеальная возможность подружиться с собой, со всем миром, это праздник. Но при пристальном рассмотрении всех праздников, которые сейчас вот на нас обрушились единовременно, это праздник День Святого Валентина 14 февраля, 23 февраля День Защитника Отечества, грядущий праздник, и также грядущий праздник 8 марта. Вот они все вместе на нас обрушились, и они вызывают в обществе конфликтные ситуации. Немногие сейчас согласятся сходу, но надо разъяснить. Вот, например, по конфликтам пройдемся. Итак, ну начнем, наверное, с Дня Святого Валентина, он прошел уже. Читаю новость, да, глава Крыма Сергей Аксенов считает недопустимым празднование Дня Святого Валентина. Никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого праздника в школах, других учебных заведениях российского Крыма быть не должно. Он напоминает нам о том, что существует День любви и верности, и это конфликт, да, то есть, говорит, есть праздник, нет, не будем, да, первый. Второе, ну, День Защитника Отечества, спросите, какой конфликт здесь? Очень простой, каждый год эта тема всплывает. Парни, которые служили, считают, что те, которые не служили, не должны вместе с ними отмечать этот праздник, не должны получать похвалы и не должны называться мужчинами в этот день. О, какой конфликт! Дальше. Конфликт масленичный, например, да, прежде чем 8 марта наступит, в буквально одно и то же время в этом году совпало, 23 февраля и масленица. Вообще сам по себе конфликт, да, вот когда два праздника накладываются друг на друга. Но тут еще круче. Спросите, ну а в чем, собственно, внутри масленицы может быть конфликтная ситуация? Очень простая. Вот вам новость в ответ. В Волгограде и Волжском на масленицу будет объявлен сухой закон, а? Сколько сейчас будет возмущений по этому поводу? Да? Ну, давайте начнем потихоньку разбираться.
Ну, давайте. Ну, я думаю, нужно оговорить сразу следующее, что конфликт как таковой не может быть снят, потому что это, в общем-то, то, что дает энергию жизни. Другое дело, что конфликт может носить острый характер, социальный конфликт, и это неприемлемо. И, конечно, издревле, с самого начала построение цивилизации, элиты прежде всего, решают эту проблему. Как снять конфликт интересов между группами, которые существуют, конечно, объективно. Так вот, праздник – один из способов
между
такого
прочим,
снятия конфликта.
Но никак не нагнетать ситуацию в этот день.
Но это удается сделать празднику только если есть консенсус или так называемый общественный договор по поводу содержания этого праздника. Поэтому праздники не бывают на все человечество. Ну, были попытки это сделать, но это какие-то такие выхолочные праздники. Праздники внутри какой-то традиции. Ну, давайте посмотрим на День Святого Валентина. Вот факт. В 1969 году празднование Дня Святого Валентина как общецерковного святого, эта традиция была прекращена Римской католической церковью. И святого Валентина убрали из календаря святых.
Нате вам.
Да, в этот день, вообще-то, Римская католическая церковь отмечает День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Дело в том, что этот праздник, это не католическая инициатива была, а светская инициатива. Это инициатива английских и французских поэтов, которые придумали не праздник, а ритуал. Ритуал обмена валентинками, поздравления с таким вроде хорошим чувством, как влюбленность и так далее. Вот смотрите, что мы читаем в словаре Брокгауза и Ефрона. День Святого Валентина – это не праздник, а день проведения ритуала. То есть, когда это зарождалось, это было все нормально и без конфликта. Почему? Потому что было понятно, для какой группы этот ритуал. Это ритуал для светских людей, которые решили проявить какой-то интерес к влюбленным.
Наверное, это потому, как были очень серьезные моральные устои, и просто так высказываться о своих чувствах в то время было не принято.
Да нет, там достаточно даже и рискованная игра была, то есть вот один из элементов этого ритуала, который, в общем-то, и наполнял его солью, это когда на валентинках писались имена девушек и юношей, сбрасывались в шляпу, и в случайном порядке попадались эти имена и образовывались пары. Это пары не влюбленных, а это пары для того, чтобы этот юноша, этой девушке в течение всего года, оказывал знаки внимания, как рыцарь
своей даме,
это некие такие платонические отношения. Это красиво, это поэтично.
Это от скуки. Это
в том числе, вы знаете, праздники вообще это лекарство от скуки.
Да.
Здесь как бы нет ничего плохого, что есть что-то. От скуки.
У нас вообще многое от скуки. Кстати, вы не обижайтесь на меня, но философия ведь она тоже не от того, что человек в поле трудился, и раз ему гениальная философская мысль пришла, а от того, что было много свободного времени.
Конечно, досуг, нужно свободное время. Только скука здесь, правда, ни при чем, потому что то время свободное, которое было у тех людей, которые сделали философию, им не было скучно. Философия выросла, по сути, из религиозного ритуала пифагорейцев. Они не скучали. Но, вот они вот такой проект
создали. Вернемся к праздникам.
Да. И в связи с Днем Святого Валентина. Ну, знаете, так всегда бывает. Есть какая-то хорошая придумка для какой-то группы. Но она вдруг выходит за рамки этой группы, и ее начинают модифицировать.
Мне кажется, лучше будет это видно через 23 февраля. Тут конфликт, он более явный, и, наверное, он молодой. Потому что всю жизнь мы знали о том, что 23 февраля – это День Советской Армии, и не было вопросов.
Ну, смотрите, какая здесь история. При Хрущеве был введен праздник 8 марта. Да? До этого не было женского дня. Не было, соответственно, и мужского дня. Был вот этот армейский праздник. Я думаю, после того, как было введено 8 марта, но парного праздника мужского не появилось, возникло как бы пустое место мужского дня, и постепенно в народном сознании туда, на праздник 23 февраля, который армейским является, начали смещаться эти потребности. Это объективно, и поэтому возник конфликт внутри самого этого места 23 февраля, после введения так называемого женского праздника. Это такие языческие придумки. Ну, я не говорю, что там это плохо или хорошо, это языческая придумка. Женское и мужское начало, которое нужно в календаре отмечать.
А это нужно прям делать? Это важно для строения общества, цивилизованного общества? Может быть, мы могли бы обойтись без этого всего добра?
Я думаю, что это объективно. Вот что происходит, когда вспоминают о женском и мужском начале. А в буржуазном обществе. Почему? Потому что наступает некая постидеологическая ситуация. Людям скучно, потому что они вообще-то вышли из идеологии. Но идеи-то нужны. Нужна какая-то разметка реальности, которая отличается от похода на работу, в магазин, поспать и так называемая влюбленность на скамейке, провести там время с бойфрендом и герлфрендом. Нужна какая-то серьезная, почти мифологическая разметка реальности. Но вот когда была идеология, не случайно Хрущев вводит этот праздник, когда была идеология, и люди перенапряглись, они вышли из идеологии, они оказались в пустом поле. И поэтому объективно возникает прошлое. Вообще это прошлое. Прошлое, женское и мужское. Но вот так бывает. Это такие, в кавычках, косяки руководства. Женский праздник введен, мужской не введен, но свято место пусто не бывает. И как бы энергия народного внимания метнулась к празднику армейскому и наделила его вот этой функцией, мужской праздник.
То есть обвинять сейчас...
Кто-то пытается оставить это армейским праздником, а кто-то расширить до общемужского.
Двух человек, в двух направлениях может общественный гнев изливаться. На Хрущева, как идеолога этого праздника, 8 марта, и на тех самых женщин, ради которых собственно, и создавался.
Нет, я думаю,
и все те, кто сейчас конфликтует по поводу 23 февраля, ну, наша такая, понимаете...
Никакого гнева, потому что это вещи объективные.
Наша традиция искать виноватых. Вот если кто-то хочет найти виноватых, то мы прям нашли. Сейчас давайте прервемся, реклама короткая, после чего продолжим.
Реклама на Радио КП «Волгоград». Жилой дом «Ежевика» сдается в феврале. Спеши купить квартиру по выгодной цене. Нравится сладкая жизнь? Попробуйте «Ежевику» на 7 ветрах. Уютные квартиры по выгодной цене. 98-53-38. 98-53-38. Застройщик ООО «Основные фонды». Проектная декларация на сайте ereviz.jevika.ru. Телефон рекламной службы «Радио Комсомольская правда» в Волгограде. 264-300.
Интересные люди, интересные ответы.
В беседе без посредников.
На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии.
Мы продолжаем. Реклама была короткой. И напоминаю, если вдруг кто-то к нам только что присоединился, не знает, о чем идет речь, мы сегодня говорим через конфликт вот о праздниках. Или наоборот, о праздниках через конфликт. Дело в том, что праздников много. Так получается, что когда мы ждем весну, нам этого уже просто не избежать. Необходимо. Витаминов в организме не хватает. Хочется чего-то хорошего. И праздники, вот они сами по себе появляются. Не всегда удачно. Не всегда они легко вписываются в действительность. Вот, например, 23 февраля... попытки переделать его в просто мужской праздник вызывает конфликт, и многие праздники таким образом тоже вызывают не то чтобы счастье в народе, а обратную какую-то реакцию. Честно признаюсь, что да, я не служил в армии, и даже не в этом хочу признаться, я уже об этом-то еще раз говорил. Признаюсь в том, что у меня отпало желание праздновать этот день. Вот, несмотря на то, что все мои близкие, естественно, будут меня поздравлять, я же не могу этого запретить. Но мне было бы спокойнее, если бы они этого не делали. Это за последние, наверное, 10 лет мне столько раз объяснили, что это не мой день, то вот я, собственно, это принял. Да, пожалуй, нет вообще необходимости в этом празднике. Но поздравления принимать придется. А вы как? Как вы будете праздновать?
Я не буду праздновать, потому что я не буду праздновать многие так называемые праздники, потому что у меня нет для этого возможностей. Я отличаю праздник и выходной день.
Так, ну
праздник.
А чем же вы будете заниматься в празднике-то как раз? Их столько сейчас. Вам будет дано целых 4 дня вместе со всей страной для того, чтобы провести в неге расслабление и счастье этот отрезок времени.
Я буду заниматься счастьем. Своим и других людей. Я буду трудиться. Если уж говорить о том, что я буду делать в этот промежуток, 25 февраля у меня будет лекция с элементами концерта в Планетарии на тему рождения классического искусства из духа трагедии в Древней Греции.
А почему так тема странно выбрана? Она не странная сама по себе, она странна в контексте 23 февраля и праздника.
Вы знаете, это общечеловеческая тема, и как раз разговор будет вращаться вокруг того, как греки сумели приспособить конфликт к построению прекрасных вещей.
И вот здесь конфликт.
Конфликт они приручили. Через трагедию греки приручили конфликт. Я буду об этом рассказывать и показывать. Каким образом, взяв то, что Гераклит назвал раздрай, война, каким образом искусство способно сделать из этого машину, которая поднимает дух людей, солидаризирует, и чем потом воспользовались, в общем-то, все остальные европейские народы этой придумкой греков. Поэтому праздник от выходного дня прежде всего отличается тем, что люди не расслабляются
в празднике,
а они особым образом переживают эстетическое, этическое напряжение, которое разрешается катарсисом, это греки называли, очищением. И, понимаете, после этого можно целую неделю там, или какой-то период заниматься рутинным трудом. Потому что праздник – это не отдых. Вот здесь нужно вот это понятие. Слушайте, люди ищут праздника, но не находят.
Надо как-то попробовать. Когда 25 числа, вы сказали, вы собираете
вот, да.
Единомышленников?
Да, смотрите, 25 февраля в 18:00 в Волгоградском планетарии. Придут люди, сядут в темном зале, и перед ними развернется звездное небо, которое в этот момент стоит над Афинами.
Добавляет.
Есть такие возможности у планетария. И они погрузятся в атмосферу, в определенную, в атмосферу знания, музыки и поэзии. Я надеюсь, что произойдет катарсис. Люди очистятся и получат таки свою долю праздника.
И да, и будет настоящий праздник. Ну, хорошо, давайте тогда от конфликта праздников перейдем к еще одному конфликту. У меня есть тема, которую, я думаю, будет интересно послушать и какие-то выводы для себя сделать всем, военным, не военным, неважно. Речь пойдет о нашем будущем, о детях, поэтому всех это нас так или иначе касается. Дело в том, что конфликт, вот прям с этого слова можно начать, собственно, информационный повод. В Волгограде учительницу начальных классов вынудили уволиться за отказ брать деньги с детей. Святую женщину, которая вообще, наверное, одна... Я не знаю, даже если бы она одна завелась, она, наверное, немного вреда принесла бы той школе. Просто ее нужно было оставить как апологет всего чистого и светлого. Вот просто как одну из последних, последнюю из магикан.
Но это же опасно.
Ну, не согласен.
Среди темного оставить светлую.
Да, да, она там безопасна была бы в этой школе. Короче говоря, история банальная на первый взгляд, но необычная на второй. Потому что поборы в школах – это штука традиционная, несмотря на все заверения Министерства образования о том, что это запрещено строжайше. Во всех школах, я не побоюсь этого слова, во всех школах сейчас собирают определенные средства на что бы то ни было. Если это не средства на ремонт класса, как мы помним это с нашего советского еще прошлого, то это какие-нибудь средства на походы в театры, кинотеатры. Не исключай, что ангажированные какие-то постановки, вполне, да, договоренности между теми учителями или завучами, которые потом водят на те или иные представления за определенные средства своих детей. Вот в чем суть конфликта. Разве можно такого человека выгонять? И что тогда вообще происходит с нашим образованием?
Ну, знаете, это не с образованием происходит, а со всеми сферами, общественными и государственными. Это называется коррупция. Обращаю ваше внимание, по-латински коррупция буквально переводится ржавчина. То есть это проникновение.
Коррозия.
В металл. Да, коррозия, коррупция, коррозия. Угу. Это проникновение инородных элементов в металл, который их портит. Что это за инородные элементы? Деньги, бизнес. Вообще-то это бизнес. Коррупционируют... Ну, в данном случае коллектив педагогический. Но я что-то не думаю, что учителя или даже завучи по собственной инициативе могли бы это делать. Это слишком дисциплинированные люди. И идти на риски ради каких-то там комиссионных, я думаю, это не их дело. Это и объясняет, почему эту учительницу уволили. Не педагогический коллектив же ее уволил.
Руководство подозревает?
Я не знаю, во всяком случае, представитель другой какой-то группы, который принимает решение этим заниматься. А почему она принимает решение этим заниматься? Так хочется отремонтировать класс? Да все знают, например, что если даже класс отремонтирован, на следующий год его снова ремонтируют.
И даже показатели учебные не улучшатся. Отремонтирован
класс. Сразу скажу, никакого отношения к образованию это не имеет. Это имеет отношение к бизнесу. Чей это бизнес? Это даже не интересно. Интересно другое. Что вообще-то Волгоград – это город очень терпеливых людей. И это какой-то звонок. Вот эта учительница – это какой-то звонок. Видимо, достигнуто дно. И я думаю, те, кто принимают соответствующие решения, то есть коррупционировать педагогические коллективы, это люди не глупые. Элита отличается, знаете... Чем? Я имею в виду управленческие элиты, чем они отличаются? Не особо они интеллектом могут отличаться. И уж точно они не особо этичные. Они адаптивные. Понимаете?
Mm-hmm.
Адаптируются.
Вот мне
адаптируются,
кажется...
если это будет воспринято как звонок, ну, уже того, что низы, эти школьные низы, в общем-то, разорвали контракт по... в том договоре, в котором записано, что они будут позволять их мягко коррупционировать.
Андрей Иванович, мне кажется, вы зря скидываете со счетов самих учителей, говоря о том, что, ну, прям не их идея, не их это дело, и если бы их не заставляли, они бы этим не занимались.
Хорошо, давайте я их скажу, как их не скинуть. Если вдруг у директора появится задача отслеживать эти вещи, это легко сделать. Достаточно вывесить объявление, вот вам ноу-хау, вывесить объявление в школе с телефоном родителям и ученикам, что в случае, если хоть какой-то разговор зайдет о приносе денег в школу, позвоните, пожалуйста. Найдутся люди, которые позвонят.
Нет, вы уже разобрались с этим моим предложением, прежде чем я успел его разложить. А на самом деле не предложение, а даже опасение заключается в том, что учителя, они безмолвные, но виновники всего происходящего. Ведь учитель, конечно, который отказался от этого, он только один. Она, женщина. Она одна. А все остальные, они тоже виноваты.
Но смотрите.
Они исполнители.
Есть вина и вина. Я вот недавно смотрел сюжет, когда прокурор говорил, по какой статье пойдет пенсионерка, которая от голода украла еду. Да? Да, есть такая статья. Да, она виновна. Но тут каждый может продолжить эту фразу. Да, голодный человек виновен, что он украл хлеб в магазине там. Да? Я не снимаю с него вину. Но я предлагаю вам поставить запятую, но... и продолжить эту фразу. Просто для того, чтобы остаться людьми. Я не предлагаю выходить из поля юриспруденции. Но вот для этого когда-то были созданы суды присяжных. Понимаете? Вот сидит юрист, но есть еще присяжный, так называемый здравый смысл, common sense, общий смысл, который скажет, нет, невиновный, ну как же, есть статья. Но они ухватывают, должны ухватывать дух закона. Так вот, дух закона, на мой взгляд, говорит следующее, что если кто-то совершает противоправное действие, но под очень сильным административным или другим нажимом, то это, я не знаю, смягчающее ли это обстоятельство, но это отягощающее обстоятельство для тех, кто на него давит. Но я не юрист в данном случае, я рассуждаю не
юридически. Вы рассуждаете, оправдывая учителей, и мне не хочется никого сейчас на плаху
волочь за волосы. Да, я говорю слово в защиту человека.
В защиту педагогов, наверное, в том числе, потому что это ваши коллеги. Но вы бы, наверное, почему-то мне так кажется, предложил вам заниматься поборами.
Мне не предложат.
Вы думаете?
Конечно, я могу дать совет. Нет, я могу дать совет тем, кому не нужны эти разговоры.
Ну-ка.
Необходимо вот так же взять и сказать публично, что я этим заниматься не буду. Три раза подумать, чтобы подойти и предложить это. Это очень простая технология. Прежде чем вас склонили к чему-то, выскажите свое мнение. Безопасно причем. Вообще, выскажите свое мнение о таких действиях. И 50% предложений вы просто-напросто сразу
просто
отобьете.
Взять. Значит,
да.
Собираются в учительской, значит, коллеги. А знаете, коллеги, что произошло? Вот была такая учительница в Волгограде, ее уволили. Я бы тоже так поступила на ее месте, да? Вот типа такого заявления должно прозвучать.
Ну, я думаю, можно и не так радикально.
Но,
а, скажем так,
уведомить следует.
Ну, в общем-то, ну, сейчас есть социальные сети, все что угодно, да? Угу. Конечно, там работодатели, администрация пытаются сейчас поставить под контроль социальные сети с помощью подписания каких-то нелегитимных документов о том, что вы вот не должны ничего о нас говорить в социальных сетях. Это понятное желание, но, боюсь, оно невозможное, боюсь, для них. Понимаете, мир принял открытый характер. И в этом виноваты, условно, технологии. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Что значит открытый мир? Невозможно долго утаить никакую информацию. Это очевидно. Вот дело Ассанжа, да, это очевидно. Даже... огромные машины, которые таят информацию, теперь бессильны.
Давайте,
это нужно учитывать.
Прежде чем мы прервемся на выпуск новостей, я проанонсирую следующую тему. Она не без конфликта, уж сколь скоро мы взяли и посвятили этому явлению всю программу. Поговорим о так называемом синем ките. Это такая социальная группа в сетях, о которых только что говорилось, но она предназначена не для учителей, а, к сожалению, к несчастью, к беде вот современного поколения, что вообще такие технологии достигли таких высот. Эта группа предназначена для детей, для подростков, которые, которых заставляют, вынуждают, провоцируют делать самоубийство. Страшное дело, да? Есть статья о доведении до самоубийства. Но это не мешает организаторам подобных развлекательных, я не знаю, может быть, для кого-то социальных групп заниматься тем, чем они занимаются. Обсудим возможность борьбы с этим злом и почему, собственно, вообще общество изрыгнуло такое явление буквально через пару минут после выпуска новостей.
Интересные люди, интересные ответы.
В беседе без посредников.
На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии. В студии Алексей Семин. Новости на радио «Комсомольская правда», Волгоград. Все самое важное за две минуты. В Волгоградской области появится центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Новый центр будет преобразован из Волгодонского дома-интерната, который сегодня располагается в Красноармейском районе. Как сообщила заместитель губернатора Зина Мержоева в ходе инспекции социальных учреждений, главная задача реабилитационного центра – сохранить детей в семьях. Удаленность учреждения затрудняет процесс общения детей с родителями. Поиск нового помещения в настоящее время ведется профильным ведомством. Волгоградский тракторный продолжит работать. Накануне губернатор Андрей Бочаров обсудил дальнейшие перспективы с президентом компании «Тракторные заводы» Михаилом Болотиным. Как сообщили в администрации Волгоградской области, участие волгоградских предприятий в оборонной программе будет продолжено. Цикл производства и обслуживания военной техники на тракторном заводе в Волгограде ведется с 2014 года. Боевые машины, созданные волгоградскими конструкторами, в 2015 году участвовали в параде Победы. Волгоградцам предлагают проверить свои знания по математике. Очный этап контрольный под названием «Что и требовалось доказать» пройдет 11 марта в 12 часов в Волгу. Участникам предстоит решить 10 несложных задач, для которых хватит школьных знаний. На это выделяется час, а затем преподаватели проведут работу над ошибками и ответят на вопросы. Проверить себя можно и онлайн на сайте «Что и требовалось доказать». Задания будут доступны в течение суток с полудня 11 марта. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем переменная облачность, погода преимущественно без осадков. Температура воздуха 0 плюс 2. Все новости на сайте kp.ru. Алексей Семин, служба информации, «Комсомольская правда», Волгоград. Интересные люди, интересные ответы.
В беседе без посредников.
На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии.
Итак, возвращаемся к разговору о социальной группе, которая называется «Синий кит». Я не вдавался, почему это так произошло, почему именно «Синий кит». Наверное, потому что он выбрасывается на берег иногда и погибает. Да. Может быть, из-за этого.
Да, есть такой мотив.
Как все это механически выглядит? Я еще немножко добавлю и начнем. Просто люди вступают в группу, им приходят задания, и они их выполняют. Задания очень своеобразные, я себе несколько выписал. Их несколько, но чаще всего появляются какие-то увечья. Нужно вырезать там какую-то фразу или там кодовое слово на руке. Вырезать, да, вот сам факт прям отталкивающий. Но это важно для того, чтобы подготовить человека к определенным телодвижениям, каким-то мыслям. Дальше. Вот есть такие пункты. Проснуться в 4:20 и смотреть страшные видео. Дальше. Сейчас будут такие интересные. Целый день смотреть страшные видео. Слушать музыку, которую тебе присылают. Опять порезать губу, тыкать руку иголкой, сделать себе больно. Это прямо вот подряд. Пойти на самую большую крышу, высокую, видимо. И стоять на краю. Залезть на мост, залезть на кран. Поговорить с руководителем по скайпу. Тебе, видимо, чего-то там еще объяснят. И вот еще мне пункт. Не то чтобы нравится, но он важен, его нужно учесть. Тебе говорят дату смерти, и ты должен с этим смириться. То есть такая психологическая обработка очень конкретная идет. И страшное дело, если задуматься о том, что интернет сейчас все больше и больше не то чтобы популярен, а он захватывает людей, он их поглощает. Посмотрите на взрослых, как они реагируют. Смартфон не выпускается из рук, а дети.
Ну что, ну здесь во всей этой истории, в этой волне информационной, которая была поднята в связи со связью самоубийств, которых действительно много, с игрой в интернете, меня никак не отпускает один вопрос. Как же так? Вот дети находят эти группы в интернете, а следователи не находят, что ли? Как же так? Почему же... Зачем же нужно дополнительную рекламу в средствах массовой информации делать этой игре, а не делать работу расследования криминала в тайне, как это расследуются все преступления? Вот это мне не очень понятно. Потому что сказать, чтобы они сильно там как-то шифровались и так далее, ну тогда их не найдет потребитель. Угу. Да? Другое дело, там с какими-то наркодилерами трудно бороться, потому что они вообще-то не... широко представлены в сети со своими телефонами, наверное.
Андрей Иванович, ну все просто. Если вот просто заниматься этим на ежедневной основе, так как занимаются устроители этих социальных сетей, они же просто меняют адреса очень просто.
А что, нельзя на ежедневной основе выделить сотрудника на всю страну и мониторить ситуацию? Я вам подскажу, там есть поиск. В социальных сетях забиваешь ключевое слово или хэштег, это не день, это несколько секунд.
Для того, чтобы найти эту социальную группу, социальную сеть, несложно, согласен.
Так,
но,
дальше.
А для того, чтобы противостоять, найти...
Не надо противостоять, ее нужно заблокировать.
Вычислить. Нужно вычислить сервера, которые работают.
Не сервера нужно вычислить, а нужно обратиться... провайдеру и заблокировать. Есть же этот механизм блокирования сайтов, которые включены в реестр запрещенных сайтов.
В социальных сетях тоже сидят модераторы, которые...
Мне не очень понятно, что же, почему же не применить вот эту
технологию.
Угу. Вот. Например, есть терроризм. Террористические технологии, с которым борются спецслужбы.
И те же самые группы их используют.
Ну, не приходит же в голову поднимать информационную волну, помогая террористам и рассказывать людям о том, какие плохие террористы, как они действуют, еще и в подробностях.
Нет, это все зачитывает. Как это не возникает? Вот Варвара Караулова знаменитая. Она через социальную сеть там любилась, дружилась, потом через Турцию пыталась эмигрировать.
Нет, я имею в виду, что... Что же это за противодействие и борьба с помощью информирования об этом? Средства массовой информации какую-то медвежью услугу оказывают следователям, вот и все.
Просто правильно на этом сконцентрировали внимание. Я не знаю, кто кому услугу оказывает, но эта информация не с неба упала, и прям не журналистское расследование было проведено. Хотя после этого уже было.
Моя позиция. Не надо ничего журналистам или каким-то там возбужденным родителям расследовать. Этим нужно заниматься.
Правоохранителям.
В тишине. Угу. Правоохранителям. Может быть, законодателем, потому что, когда вы говорите, что это может пойти по статье самоубийства, там есть сложности, потому что эта статья предусматривает следующее: доведение до самоубийства путем угроз, унижений, чего нету в данном случае. Возможно, это какая-то лакуна в законодательстве. Я этого не знаю, это знают юристы. Но это тоже несложная проблема. Не очень понятно, что за проблема здесь для тех, кто занимается противодействием подобным, значит, деяниям. И второй вопрос мне непонятно, кому это нужно? Вот, казалось бы, это самый элементарный вопрос. Это вопрос римских юристов, да? Кому выгодно? Я вот сегодня поискал в интернете, я не нашел, чтобы вообще разговаривали об этом. Вот кому это может быть выгодно? Что это, инопланетяне какие-то? Какие-то... это терроризм каких-то разведок? Что это такое вообще? На эту тему вообще даже не говорят.
Но механизм,
как-то все странно.
Механизм, все странно. На первый взгляд, конечно, странноватый, но если задаваться вопросом, кому это выгодно,
да.
Вы, наверное, прекрасно понимаете, что любое количество, не любое, большое количество подписчиков любой группы, это всегда монетизация, это всегда определенные средства организаторов.
То есть вы хотите сказать, что это маркетинговая технология? Нет. Издержки слишком велики, если я вас
хочу,
поймают.
Я хочу сказать, что это выгодно. Просто не добавляя, не убавляя. Это выгодно.
Слушайте, но если это выгодно...
Убивать детей таким образом выгодно. Если...
Для чего? Для того, чтобы группы набирали...
Лайки.
Лайки?
Да. Ужасно, да?
Ну... Нет, но давайте возьмем даже в рассмотрение эту гипотезу. Если это такие массовые группы, то уж опять возвращаемся. Какие же трудности их вычислить и заблокировать? Uh-huh. Соответственно, на нет свести все усилия маркетологов. Раз тут дело выгоды, это вообще смешно. на нет сведешь, закрыв эту группу. Вот набирали-набирали такими средствами, рискуя тюрьмой, да, а ее закрыли. Это легко. Сделать это не выгодно.
Дело в том, что сеть-то она сиюминутная, они же не планируют на всю жизнь. Им достаточно того, что они сделали сейчас, успели, пока следователи чесались. Они успели.
Слушайте, это но есть выгодно. Технология. Когда да. вы нагнали туда людей в группу, нужно же еще найти тех, кто заплатит деньги за рекламу. Там что, рекламируют тортики?
Вот уж не знаю, вот. Не заходил и никому не советую. Да, давайте сделаем
схема это. Схема странная была бы.
Если говорить. Вдруг вам попадется что-то подобное, друзья, сами избегайте детей, оградите от этой возможности. И плюньте вы на всю эту дурь, занимайтесь чем-нибудь полезным.
Ну вот этот, понимаете, вот этот хороший совет, но тут есть социально-культурная проблема.
Ну.
Вообще проблема самоубийств. Почему люди на это идут? Потому что они находятся вне сурка отчасти. Им скучно.
Но вы начните все-таки использовать информацию о том, что это подростки, пубертатный период, и тут гораздо больше мотивации, чем вам кажется. День сурка у них, ну, наверное. Ну, а плюс ко всему, они еще максималисты по своим жизненным убеждениям. И мир-то вообще против них, как им кажется. Мама, папа вообще главные враги для многих из них.
А вот такой вопрос. А он не против них? Он за них. А что для них делаются? Мама, папа, которые на работе, они, конечно, любят. Но реально, у них ведь запросы совершенно какие-то фантастические, дурацкие и так далее. Все равно нужно что-то для них делать. А их нагружают, нагружают и нагружают.
Это плохо, конечно. Нагрузки в школах в том числе давят на психику. И я всегда протестовал вот этих против третьих смен, против седьмых уроков.
Ну, я о чем? Я считаю, что если что-то и делать как альтернатива, так. Это значит делать какие-то пространства, группы, игры и так далее, которые бы решали ту же самую проблему, угу. которую решают с помощью самоубийства. Нет. А какая это проблема? Проблема отсутствия жизни. Интересный. Mm-hmm. Или постепенно это становится в голове отсутствием жизни вообще. Это, конечно, их ошибка. Но начинается с того, что жизнь принимает серый, рутинный характер, и тут вдруг проплывает какой-то там привлекательный образ правильно. Китая или еще чего-то.
На уровне государства этим не занимаются уже 25 лет. Раньше этим занимались на уровне государства. Это называлось пионерией, да. комсомолом и так далее. Сейчас есть попытки возродить что-то подобное, но они пока хромают, мягко выражаясь. И если даже детям предложить, то они, скорее всего, отвергнут с пренебрежением все эти попытки.
Я думаю, все равно есть кое-что. Это называется внешкольным воспитанием, развлечением и так далее. Хотя бы нужно не сокращать и финансирование, и не обрубать крылья тем, кто этим занимается.
А что сейчас с детьми понимается под вот, внешкольными занятиями?
Ну, смотрите, все равно остается система музыкальных школ.
До сих пор. Школ, да.
Художественных школ. Это очень важно и очень мощно на самом деле. Вот посмотрите, обо всем об этом говорят, а это не упоминают. Вот это и есть реальные борцы. Понимаете? Но они так же тихо, как следователи, действуют. Вот гонят какую-то волну. Социальные сети. Да вы знаете, что поколение Z, вот, которое я сейчас изучаю, это даже не поколение Y. Они не так уже завязаны в социальных сетях. У них есть уже мотив выйти из них.
Дайте мне, пожалуйста, информацию, что есть Y, что есть Z, чтобы я
понял. Поколение Z, вот это предмет моих сейчас исследований, это тех, кому сейчас до 21 года.
Угу.
Те, которые родились там, начиная с 95 года. Предыдущее поколение, это поколение Y.
Это до 30.
Да. Да.
Uh-huh.
Так вот, расцвет интернета пришелся на поколение Y. Поколение Z уже несколько устали. Это факт, понимаете? Факт социологический. Устали, они готовы выйти. Но что получилось? Поколение Y, на самом деле, которое сейчас озаботилось самоубийством поколения Z, uh-huh. свернуло, по сути, все инвестиционные проекты InLife. Переместив их в онлайн. Если вы откроете какие-нибудь книги по маркетингу и так далее, все пестрит тому, давайте в интернет.
Да,
хорошо, но вы оставили неухоженные территории инлайф. Вы оставили жизнь, а теперь вы ставите кому-то в укор, и правильно ставите, но и на себя посмотрите. Посмотрите, выйдите на улицу, вы посмотрите, там вообще есть чем заниматься, куда ходить. Вы навешали этих вывесок, вы испоганили визуальную среду города. Вы даже этого не видите, потому что вы сидите в интернете. Так и они там сидят. Вы обрекли их сидеть в интернете. Но есть все-таки, я повторяю, не все так плохо. Есть сеть музыкальных школ, есть сеть художественных школ. Есть вот эти сети, где занимаются с детьми. Это хорошо, что их хотя бы оставили в покое. Хоть не лезут со своими методичками там, а может и лезут. Знаете, есть огромная угроза, идущая от Министерства образования, от местных органов.
Как же
плодить бумаги.
Обязательно, да? Лезут? Что вы? Конечно. Все.
Ничего.
Все.
Мы педагоги, люди адаптивные. Мы и оставим возможность заниматься с детьми. Хотя мешают очень серьезно.
Хорошо. Я надеюсь, что у вас сегодня нужные люди услышали, сделали орг-выводы, приняли к сведению. А мы должны закругляться. Я напоминаю, что со мной сегодня беседовал доктор философских наук, председатель регионального отделения Российского общества интеллектуальной истории, телеведущий Андрей Иванович Макаров. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
До свидания.
Интересные люди, интересные ответы.
В беседе без посредников.
На радио «Комсомольская правда», Волгоград. Гость в студии.
Слушай радио. Комсомольская правда.
Комсомольская правда.
Здравствуйте. Слушайте, как и я, Кобзон Иосиф Давыдович, радио «Комсомольская правда».
Рекламно-информационная программа.
Юридический вопрос.
Добрый день, друзья. В эфире передача «Юридические вопросы». Я ее ведущий Александр Гудков. Сегодня мы с вами поговорим о правовой грамотности и юридической защите населения. Тема весьма актуальна, так как, к сожалению, в нашей жизни каждый день происходят разные ситуации, в которых либо нас обманывают, либо помогают нам обмануться. Даже сразу вспомнил ситуацию, которая произошла со мной лично. На прошлой неделе зашел в банк, стояла женщина со слезами на глазах, уволили с работы, кредита, не знает, что делать, как платить. И вы знаете, по счастливой, видимо, случайности среди клиентов банка был юрист. И я подслушал разговор. Он предложил женщине объявить себя банкротом. Оказывается, есть такое. Банкротство физических лиц. Как это сделать, я дальше не стал слушать. Не было времени. Но, тем не менее, я хочу сказать. Вот, пожалуйста, живой вам пример. Человек, юрист, знает выход из любой ситуации. Именно поэтому мы сегодня пригласили к нам в студию Елену Дмитриевну Смирнову. Здравствуйте, Елена Дмитриевна.
Добрый день. Да, вы абсолютно правы. Повторю ваши слова, наверное, что, к сожалению, в нашей жизни происходит слишком много ситуаций, в которых без помощи юриста нам действительно не разобраться. Но, наверное, каждый подумает о том, что услуги таких компаний довольно дорого стоят. Ну и, в общем-то, подумает не зря, потому что, пожалуй, даже ни в одной компании нет такой услуги, чтобы можно было звонить и консультироваться по любому вопросу в любое время, и чтобы стоило это недорого. И я хочу вам сказать о том, что компания такая есть. Компании предоставляют консультационные услуги и не только. Решение вопросов в сфере гражданского права, налогового законодательства, уголовного права, называется она под защитой. Юристы работают в разных направлениях, несколько отделов, каждый специализируется в своем направлении. Таким образом достигается максимальная эффективность и положительное решение любого вопроса.
Да, действительно, очень удобно. Вот если бы еще и недорого.
Вам предоставляется совершенно бесплатно карта клиента. Вам нужно только позвонить по номеру бесплатной горячей линии 8 800 33 02 87. Совершенно бесплатно в подарок сегодня вы сможете получить карту. Она вам позволит получать круглосуточную консультацию в неограниченном количестве по разным юридическим вопросам. И в дальнейшем эта карта дает вам возможность получать максимальную скидку по другим услугам компании. В любой непонятной ситуации вы можете сказать: одну минуточку, я позвоню своему юристу. Набирайте номер бесплатной линии 8 800 33 02 87. В течение 10 секунд проанализирует ваш вопрос и обязательно предложит пути решения. Кроме того, только сегодня во время эфира и в течение часа после него вы можете позвонить и получить совершенно бесплатно консультацию по любому вопросу.
Очень заманчиво. А с какими вопросами чаще обращаются?
Ну, вы знаете, очень часто люди звонят по жилищным проблемам. Ориентироваться в области недвижимости и жилищных вопросах сегодня без специальных знаний практически невозможно. Очень нередки ситуации, в которых владельцы недвижимых объектов не обладают всеми необходимыми сведениями о своих правах собственности. Вот почему этим могут воспользоваться недобросовестные лица. Именно для решения подобных проблем и был создан в компании под защитой целый отдел юристов, которые занимаются именно жилищными вопросами. Они проследят за тем, чтобы сделка с недвижимостью состоялась по всем правилам без нарушения закона. Особенно часто необходима помощь юристов при совершении сделок купли-продажи. Также популярны обращения в отрасли семейного права, семейные проблемы. Часто спор ведутся в плане того, с кем после развода останутся дети, или также вопрос раздела имущества. Я назову еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 33 0287. Сегодня все консультации бесплатны. Вы звоните, получите карту для консультационных услуг совершенно бесплатно. Кроме того, данная карта компании под защитой дает вам привилегии на дальнейшее обслуживание, если вдруг вам потребуются другие услуги компании. 8 800 33 0287. 8 800 33 0287.
Елена Дмитриевна, а с мошенниками приходится сталкиваться?
К сожалению, да. Лишиться своего родного уголка, опять-таки я продолжу, да, вопрос жилищный, в наше время очень просто. Вас даже не спасет пожизненная прописка. Даже согласно статистике, каждый пятый дом имеет в несколько раз больше жильцов, чем положено. Собственно, этот фактор и может стать весомым аргументом при обращении в суд владельца. Также в последнее время очень часто обращаются по вопросам, связанным с финансовыми пирамидами, банками, у которых отозвали лицензию. Люди просто не могут вернуть свои вложенные средства. Очень много разных других ситуаций. Я напомню, что сейчас во время эфира вы можете позвонить, проконсультироваться совершенно бесплатно. Мы обязательно проанализируем вашу проблему и предложим пути решения. 8 800 33 0287. 8 800 33 0287.
А вот, кстати, нам на WhatsApp пришло сообщение по жилищному вопросу. Я зачитаю. Мне 50 лет, я уже написала завещание. Обстоятельства изменились, и я хочу переписать на другого человека. Пошла к тому же нотариусу, и по расценкам получилось так, что аннулировать предыдущее завещание стоит дороже составления нового. Законно ли это? Можете прокомментировать, Елена Дмитриевна?
Ну, закон не слишком жестко регламентирует оплату нотариальных услуг, поэтому здесь нарушений, скорее всего, нет. Но зачем вам аннулировать завещание? Ведь сам факт наличия нового завещания подразумевает отмену предыдущего. Звоните, пожалуйста, юристам по номеру 8 800 33 0287. Мы обязательно подскажем вам, как в дальнейшем действовать. Я вернусь, наверное, к нашему разговору, да, по поводу того, что много разных вопросов и обращений. Это и возвраты процентов по кредиту, очень много обращений в компанию поступает, оформление наследства, договоры дарения, продажи ипотечной квартиры, банкротство физических лиц, то, о чем вы говорили в начале программы, автоштрафы, ну и много других ситуаций. Я напомню, что сейчас во время эфира вы можете позвонить, проконсультироваться совершенно бесплатно. Также, если вы позвоните, то вы имеете возможность получить карту компании под защитой совершенно бесплатно в подарок, по которой вы можете в дальнейшем получать консультации, если вам потребуется. Кроме того, эта карта дает вам возможность получить максимальную скидку на другие услуги компании. 8 800 33 0287. 8 800 33 0287.
А вот вы сказали, что ваши клиенты не только москвичи. А что, обслуживаете жителей из других регионов?
Да, конечно. Для жителей других регионов, во-первых, это очень выгодно. За звонок вы не платите. Если вдруг у вас возникла какая-то проблема, вы можете звонить по номеру 8 800 33 0287. 8 800 33 0287. Даже если вы звоните из Камчатки, вы за звонок не платите. Набирайте, пожалуйста, вы сможете сегодня получить совершенно бесплатно в подарок карту под защитой. И эта карта вам в дальнейшем даст возможность получить максимальную скидку на другие услуги компании. 8 800 33 0287.
Спасибо, Елена Дмитриевна, за беседу. Уважаемые радиослушатели, если вы не успели сегодня задать свой вопрос, звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 33 0287. Юристы проанализируют вашу проблему, и я уверен, найдут пути принятия решения. Кроме того, сегодня вы можете получить карту компании под защитой совершенно бесплатно и консультироваться по любому вопросу и в любое время.
ООО «Под защитой». ОГРН 516-774-647-33-51. Адрес: город Москва, улица Бирюсинка, дом 10, помещение 3П, комната 3.
Юридический вопрос.
Здоровое долголетие. Дожить до 100 лет вполне реально. Для этого нужно внимательно следить за своим здоровьем и питанием. И даже диагноз «диабет» – это не приговор. Современная наука и медицина выделяют такие факторы риска развития диабета: наследственность, избыточный вес, сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем, сладостями, газировкой, а также соками, причем включая свежевыжатые. При наличии этих признаков нужно обязательно раз в год посещать эндокринолога. Но даже если факторов риска нет, стоит на всякий случай ежегодно делать анализ крови на сахар. Это даст серьезный шанс поймать диабет на самой ранней стадии. Что касается лечения, то современная медицина сделала очень большие шаги вперед. Уже давно и успешно используются инсулиновые помпы. Это устройства, которые автоматически в нужное время подают нужную дозу инсулина. А самая передовая экспериментальная разработка – помпа, которая отслеживает уровень сахара и холестерина в крови и автоматически отправляет данные на смартфон пациента или его врача. Достижения медицины настолько существенны, что так называемую медаль Джослина, которую еще полвека назад вручали пациентам, прожившим с диагнозом диабет 25 лет, сейчас вручают за 80 лет жизни с диабетом. И среди медалистов есть немало россиян.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации номер 68 РП от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России». Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.
Я Николай Расторгуев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра.
В день 60-летия лидер группы Любэ в нашем эфире. Слушайте сегодня с 11 вечера по московскому времени.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 94 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Что делать, если проблемы с пищеварением мешают вам наслаждаться полноценной жизнью? Нам ответит куратор Центра здорового питания «Современные биотехнологии» Екатерина Ивановна Смирнова, которая расскажет нам о инновационной российской разработке, которая способна помочь.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Представляю вашему вниманию натуральный природный продукт «Лактомарин», зарегистрированный как специализированный пищевой продукт для диетического, лечебного и диетического профилактического питания на основе бурых водорослей, не имеющей аналогов в Европе.
Насколько же эффективен лактомарин при заболевании желудка и кишечника?
Лактомарин создает естественный барьер для защиты слизистых оболочек от механических воздействий пищи. Полисахариды, входящие в состав биогеля, стимулируют естественное очищение организма, а альгинаты связывают и выводят из него токсины, радионуклиды и даже тяжелые металлы.
А как быть с вирусами и бактериями?
Лактомарин показан в комплексной терапии при лечении слизистой. Он усиливает естественную барьерную функцию желудка, что позволяет снизить риск проникновения в организм разных инфекций, вирусов, бактерий и гриппов. грибков. Он уникален. Его состав идентичен составу плазмы крови человека, а потому он усваивается организмом на 98%. И при этом он не является лекарственным средством и биоактивной добавкой. У нас вы всегда получите персональную консультацию и бесплатную доставку по Москве и Московской области. Наш телефон 8 495 127 95 71.
Спасибо, Екатерина Ивановна. Более подробно о лактомарине вы сможете услышать в нашем эфире каждый понедельник и среду в 11 часов 49 минут. Управляющая компания «Современные биотехнологии» Подмосковье. Адрес: город Москва, Ленинградский проспект, дом 80.